Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с книгами митрополита Илариона Алфеева, которые выходят в свет при содействии двух издательств – «Эксмо» и «Московской патриархии» Русской Православной Церкви. В этой серии вышло уже 7 книг, каждая из которых раскрывает определенные вопросы веры. Новая книга «Владыки Илариона» ответит читателям на такие вопросы – пострижение в монашество является таинством или обрядом? Как освящают храмы, воду и различные предметы? Как провожают усопших? Как при этом нужно молиться? Как все это делать правильно? И что это означает, владыка Иларион рассказывает в книге «Обряды православной церкви». Об этой книге далее в нашей программе. В предисловии книги митрополит Иларион пишет: «Для начала разговора об обрядах православной церкви нам необходимо определиться с очень близкими по смыслу терминами «обряд» и «таинство». Как отмечает протопресвитер Иоанн Мейндорф, византийское богословие никогда не приводило строгого различия между таинствами и обрядами, как это было сделано в латинской церкви, и никогда не связывало себя с каким-либо определенным числом таинств. В числе таинств включали, например, монашеский постриг, чин погребения усопшего. Характер таинства носят и другие священнодействия, относимые ныне к категории обрядов, например, великое освящение воды в праздник Богоявления. Молитвы этого чина имеют ярко выраженную евхаристическую окраску. Священник просит Бога ниспослать Святого Духа на воду, после чего происходит приложение ее в великую агиасму, святыню, которую с благоговением принимают внутрь, которой помазываются и окропляются верующие. Чин освящения храма тоже имеет таинственный характер. Современное словоупотребление различает таинства и обряды. К числу последних относятся священнодействия, которые по всем признакам сходны с таинствами, однако не включены в число 7 таинств. Разделение на таинства и обряды настолько же условно, насколько условно выделение 7 таинств из всех церковных священнодействий. Некоторые современные богословы называют обряды меньшими таинствами, тем самым подчеркивая их сакраментальный, таинственный характер. Количество существующих церковных обрядов не поддается исчислению. Некоторые обряды существовали в древности, но вышли из употребления. Другие же, напротив, создаются на наших глазах. В настоящей книге автор не пытался рассмотреть все имеющиеся в арсенале церкви обряды, а остановился на самых основных. Это пострижение в монашество, погребение, отпевание и другие формы заупокойного поминовения, освящение воды, освящение храма, освящение мира, мироварения и молебные пения на разные случаи. Давайте вкратце рассмотрим перечисленные пункты. Первое, о чем рассказывает владыка Иларион, это пострижение в монашество. Как отмечает автор, между браком и монашеством есть нечто существенно общее. Это не два противоположных пути, но два пути, которые во многом близки один другому. Человек как индивидуум – существо не вполне полноценное. Он реализуется как личность лишь в общении с другим. И в браке восполнение недостающего происходит через обретение второй половины, второго «я», через обретение другого. В монашестве этим другим является сам Бог. Тайна монашеской жизни заключается в том, что принявший монашество целиком ориентирует свою жизнь на Бога. Человек сознательно и добровольно отказывается не только от брака, но и от многого другого, доступного обычным людям, чтобы максимально сосредоточиться на Боге и посвятить Ему всю свою жизнь, свои дела, свои помыслы. В этом смысле монашество близко к браку. Не случайно многие отцы церкви сравнивали монашескую жизнь с жизнью супружеской и говорили об устремлении души человеческой к Богу в тех же выражениях, в которых говорили о супружеской жизни. Душа христианина – невеста Христова. И именно в этом плане в монашестве реализуется тот брачный потенциал, который есть у каждого человека. Все то, что недостает человеку, индивидууму, в монашестве обретается через общение с Богом. О формировании чинопоследования и о самом чинопоследовании пострижения в рисофор, малую и великую схему, о монашеских одеждах рассказывает автор в первой главе. Следующая глава посвящена погребению или поминовению умерших. Как отмечает автор, молитва за усопшего – традиция, восходящая к времени ранней церкви. Заупокойная молитва является одной из форм следования апостольскому призыву молиться за всех человеков, поскольку у Бога все живы. И поэтому православная церковь не делает различия между живыми и усопшими в отношении молитвы. В ходатайственной молитве, по ее представлению, нуждаются и те, и другие. Практика молитвы за усопших базируется на представлении о том, что посмертная участь умерших может быть изменена благодаря молитвам о них живых. В этой главе автор рассмотрит следующие аспекты освящаемой темы. Молитва за усопших в древней церкви. Молитвы и обряды, сопровождающие кончину христианина. Чин погребения, отпевания усопшего. Панихида и лития. Особые случаи заупокойного поминовения. О воде как о религиозном символе и об освящении воды в таинстве крещения говорилось в книге Владыки Илариона «Как прийти в церковь». В настоящем издании, в третьей главе, автор рассматривает чинопоследование великого и малого водоосвящения. Также в православной церкви существует несколько чинопоследований, связанных со строительством нового храма. Чин на основании церкви, чин поставления креста на купол церкви, чин благословения колокола и великое освящение храма. Кроме того, существует чин малого освящения храма, совершаемый после ремонта уже освященного храма, если при ремонте не сдвигался престол. Освящение антименса совершается, как правило, одновременно с освящением храма, однако может быть совершено и отдельным чином. Также отдельно могут совершаться чины освящения различных предметов церковной утвари и икон. Об этом автор рассказывает в 4 и 6 главах. В 5 главе рассматривается чин мироварения и освящения мира. В заключении книги Владыка Иларион пишет: «Хотя мы использовали некую классификацию, необходимую для содержательного разговора по любой теме, тем не менее я хочу еще раз предостеречь читателя от склонности к излишней систематизации и схематизации, от схоластического подхода к осмыслению таинственной жизни Церкви, по сути ее реальной жизни». С одной стороны, смысл слова «таинство» несколько иной, нежели в обычной разговорной речи. Здесь нет ничего таинственного, то есть секретного, эзотерического. Таинства церкви совершенно не тайны. Они доступны для каждого. Они служат открытой дверью для вхождения человека в церковь, для приближения к Царству Божию. Но, с другой стороны, таинство не есть нечто легкодоступное, удобоприятное всем и всегда. Для правильного понимания, восприятия таинства необходим некий собственный духовный труд, серьезная внутренняя работа. Поэтому они не так уж и открыты всем без исключения. И, наконец, отмечает Владыка, еще один смысл термина «таинство» в том, что его главное действие совершается внутри человека, в его тайном внутреннем мире. Поэтому и деление на таинства и обряды весьма условно. Ведь можно совершать важнейшие таинства, например, венчание или крещение, с огромной помпой, под лучами софитов и любопытными взглядами сотен гостей. И никакого подлинного результата не получить, не будет ни работы духа, ни внутреннего рождения. Будет только умножение внешней суеты. А можно совершить краткий молебен в заброшенном храме, который вдруг перевернет жизнь человека, преобразит его, приведет к подлинному рождению свыше. И тогда простой обряд явится настоящим таинством спасения. Этой книгой завершается цикл, посвященный таинствам и обрядам Православной Церкви. Напомним, что разговор наш начинался с размышлений о первом таинстве, сопровождающем вхождение человека в Церковь, таинстве крещения. Затем последовал рассказ о важнейшем из таинств – Евхаристии, являющейся средоточием всей жизни Церкви. Потом автор разобрал четыре таинства, несущие смысл исцеления, служения и любви. И, наконец, в этой книге он рассмотрел некоторые из обрядов, наиболее значимые для духовной жизни человека. По словам Владыки, все таинства и обряды, каждое молитвенное воздыхание призваны к одному – освящению нашей жизни и преображению нас самих. Как это происходит, каков механизм таинств, нам этого никогда не уяснить, как никогда не уяснить в виде безжизненных правил и схем спасительного действия Духа Святого, который дышит и деже хочет. Поэтому всегда в самой глубине таинства останется главная тайна – тайна рождения человека свыше. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.